Добрый вечер. Я прошу извинения, получилась у меня такая техническая накладка сейчас, да. Первый раз такое случилось, поэтому пришлось заново трансляцию сейчас создавать, да. Поэтому прошу извинения, что так получилось. Как говорится, неопытность моя. Значит, мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Самая истинная вера на земле». Иногда люди, которые меня слушают, задают такой вопрос: а зачем вот этот вопрос только долго рассматривать, а зачем он вообще нужен? Насколько важно понимание этого вопроса? Что я должен сказать или что я ответил бы таким людям? Вопрос о праведности по вере – это вопрос настолько важный, да, что если бы мы понимали, что это за праведность, в связи с какой верой она может быть, да? Если бы мы понимали этот вопрос, мы вообще бы понимали, какова праведность тех людей, которые живут в непавших мирах. Если бы мы понимали вот этот вопрос и понимали его правильно, а не так, как нас научили, мы бы поняли, почему в тех мирах, которые находятся далеко от нас в космосе, да, почему там нет вражды, почему там нет войны, почему там нет смерти, нет старости, нет болезней. Да? Нет вообще всего того, всех тех бед, которые есть здесь у нас с вами на Земле. То, что мы не понимаем, вот как там на небе живут и что там за праведность, да? Именно потому мы надеемся, что нас туда возьмут, так как мы правильно здесь понимаем и нас правильно научили вот этому вопросу. Дело в том, что праведность, которая на небе, и праведность, которая на Земле, как мы ее понимаем, как нам кажется, что это именно божественное понимание, да? Это как небо от земли далеко и высоко. Мы не понимаем, и если мы не будем правильно понимать, что такое праведность, я по-другому скажу, что такое праведность по вере, да? Чтобы правильно и точнее можно было понять вот это понятие, да? Праведность по вере – это истинная любовь, истинное благородство, истинная доброта, это отсутствие зла во всех его разновидностях, это чистота, это мир, праведность, радость во Святом Духе, как мы читаем об этом в Писании. Это та атмосфера неба, которая есть там и которая должна была бы быть здесь, если бы мы правильно понимали эти вопросы. И именно из-за того, что мы не понимаем вот важности, не понимаем точности, что из себя представляет праведность по вере, мы, являясь праведниками от закона, хотя мы все христиане, в общем-то, как бы против, читаем мы Библию, нам так объяснили, и мы так понимаем, что праведность от закона – это очень плохо, и мы против этого закона, и против той праведности, да. А дело в том, что мы не понимаем, что это за праведность от закона, и мы думаем, что у нас праведность по вере, да, по той, по которой нас научили. А на самом деле мы те же самые книжники и фарисеи Ветхого Завета. Мы являемся представителями вот этой, извините, уж так скажу, что ереси фарисейской и саддукейской. Мы сами вроде бы осуждаем, что это нехорошая праведность, а мы сами являемся теми же самыми представителями той же самой фарисейской, саддукейской праведности. Естественно, если у нас вот такая праведность от закона, а мы думаем, что это праведность от веры, тогда я задаю вопрос, что же нас ждет в конечном итоге за вот эту нашу праведность, которую мы вот так понимаем. У нас просто произошла подмена, да? На самом деле мы те же самые книжники и фарисеи, да? Те же самые гробы окрашены. В то же самое время мы говорим, что у нас праведность по вере. Хотя у нас и близко не то, что нет праведности и по вере, потому что мы не знаем ни что такое вера, ни что такое праведность, да? У нас не только и близко этого нет, да? А мы вообще прямо в противоположном направлении идем. Поэтому между нами те же проблемы возникают, какие между всеми людьми. Поэтому мы ничего не можем, у нас ничего не получается, да. И если говорить, что это есть праведность по вере, и если допустить такую мысль, что такая праведность и на небе существует, то я вам говорю, нас большое горе с вами ожидает. Так вот, еще раз повторюсь, насколько важно для нас понимание этого вопроса. Если мы правильно понимаем, что такое праведность по вере, да, то мы и знаем, к чему стремиться. Мы знаем, как бы на что равняться, какая цель. Она конкретно пред нашим взором будет очерчена. Это не будет что-то такое расплывчатое и непонятное. Мы будем знать, к чему стремиться и что делать. Я хочу просто так вспомнить один эпизод из своей жизни, да, как-то в церкви, в которую я ходил, случилось такое, что проповедника срочно вызвали на евангельскую кампанию, никто не готов, и как бы люди, ну, попросили меня: «Саша, говори что-то», да. Ну и я, когда спросил, говорю: «Какой бы вопрос вас интересовал?» Вы знаете, что они мне сказали? «Расскажи, что такое, ну, тут праведность по вере, а там была тема, что такое оправдание верой». Тут, по сути, одно и то же понимание, да? Только праведность – это уже как бы что из себя праведность представляет, а оправдание – это как мы можем быть оправданными, да? На каком условии, какие мы должны быть. Люди говорят: «Расскажи нам, что из себя представляет оправдание верой». А я говорю: «Почему?» А потому что мы всю жизнь слушаем, всю жизнь нам объясняют, а если нас вот спросить, повтори, вот так кратко, сжато, что из себя такое оправдание верой, кто из нас будет оправдан и какой верой, толком никто ничего не знает. Когда я уже сказал на эту тему проповедь, да, надо было видеть реакцию, какая была у руководителей церкви, тут, ну, не пастырь, а я имею в виду там такие, пониже чином были, да, какое возмущение, какое, ну, противление, зачем ты это сказал, мы вот говорили так, а ты теперь вот так сказал, ты понимаешь, что теперь будет разброд среди народа Божьего, да? Я говорю: вот так написано, я вам прочитал. Я вообще не комментировал, только читал цитаты, и все вы слышали. Если вы считаете, что я не прав, берите точно так же Писание и давайте будем исследовать этот вопрос. А так я сказал, так как написано. Конечно, после этого мне сказали, не мне сказали, а, ну, между собой переговорили члены так называемого Совета Церкви, чтобы меня на пушечный выстрел не допускали к кафедре. Ну, что, в общем-то, и исполнили. Так вот, я к чему это говорю? Вот мы всю жизнь говорим: праведность по вере, оправдание по вере, а что это такое, с чем его едят, мы толком и не знаем. Поэтому и тема, я вам хочу сказать, это не просто так, можно сказать, в какой-то степени может быть и доктринальная. Только эта доктрина связана с жизнью, с пониманием, что такое праведность, как надо жить, чтобы мы действительно были полноценными представителями Христа на земле. Вот, значит, если мы правильно понимаем эти вопросы, то у нас будет и правильная праведность. А если у нас действительно будет настоящая небесная праведность, к которой нас призывает Господь, то между нами, верующими, будет и мир, и согласие, и взаимопонимание, не будет никакой вражды и не будет никакой враждебности. Если мы неправильно понимаем, и мы являемся на самом деле новозаветными фарисеями, только перекрасившимися в новозаветные какие-то краски, да, то мы будем иметь те же проблемы, что были в Ветхом Завете. Мы не будем знать, что с собой делать. Но я вам задаю вопрос: но если мы говорим, что у нас праведность по вере, а мы не знаем, что с собой делать, чтобы избавиться от греха, тогда я задаю вопрос: как мы с этой праведностью будем приняты на небе? Найдется ли там место для нас? Поэтому этот вопрос и его понимание очень важны. Если мы не понимаем, и у нас действительно есть праведность от закона, как и когда-то у кого-то в Ветхом Завете, у книжников и фарисеев, да, мы никогда не будем иметь ни мира, ни взаимопонимания, мы будем делиться, будем спорить, будем ругаться, будем превозноситься и будем объявлять священные войны друг против друга. Я думаю, это вопрос не просто так, какая-то теоретическая доктрина там по поводу, что и как там на небе, где-то и как-то, да, а это действительно доктрина, но которая напрямую касается нашего характера, наших привычек и наших взаимоотношений. Вы помните, да, есть такие два места Писания. Вот, значит, первое место – это, помните такие слова, «Истреблен будет народ мой за недостаток видения». Вот если в Библии что-то написано, и это не один раз повторяется, и мы толком не можем понять, что это за стих, что это за понятие, как его нужно понять, какой смысл в то или иное слово или выражение нужно вложить, вы сами понимаете, если неправильная карта, то неправильные и проводники, неправильные ходоки, и чем это все кончится, вы тоже прекрасно, я думаю, понимаете. Дальше второе место. Христос сказал, вы помните, исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о мне, и вы думаете через них получить жизнь вечную. Вы видите, да? Писание, вот все, что написано в Писании, ну, будем говорить, не везде там прямо о Христе написано, но если пишется о чем-то, допустим, о таком понятии, как праведность по вере, так эту праведность по вере имел Христос. И если мы понимаем этот вопрос, то мы и понимаем, в чем состояла его праведность и как нам на эту праведность равняться с вами. И еще обратите внимание, вы думаете через них, через что? Через Писание или Писание получить жизнь вечную. Если правильно понимаем и в правильном направлении стремимся, получим жизнь вечную. Если неправильно понимаем и не пытаемся понять, истреблен будет народ мой здесь за этот недостаток видения, и жизнь вечная нам, в общем-то, не светит. В прошлый раз, когда мы общались с вами на эту тему, прошлую пятницу, да, ну, один человек мне тут по теме, да, по этой написал следующее сообщение. Я вам его прочитаю, да, и потом это будет как бы и дополнение к данной теме, ну, и с этого мы продолжим исследовать эту тему. Значит, было написано такое, что нам понравилось сегодняшнее служение. Думаю, что праведность существует только одна, по вере. И только она одна настоящая. Только она одна как бы Христова. И только ее примет Бог. И дополнение такое, а фарисейство через знак равенства, то есть равносильно безбожию. Почти что атеизму, да. Ну и я как бы ответил этому человеку, вот сейчас прочитаю, так оно и есть. Праведность, она либо до конца с внутренней чистотой, либо ее нет вообще. Если она фарисейская, только для видимости, то фактически ее нет. Потому что о какой праведности можно говорить, если о фарисеях вы сами знаете, что написано в Матфея 23 главы. И дальше я написал еще такое. Это как и любовь. Она или есть, или ее нет. Нет двух или трех или четырех разновидностей любви. Ну, типа того, как нам, ну, иногда кто помнит, да, в церкви было, наступил какой-то момент, такая, знаете, вот эпидемия. Начали объяснять нам всем, что такое любовь. И помните, да, там упоминалось, что любовь бывает вот на греческом языке. Есть четыре как бы типа любви. Филио, там, агапе, эрос и, кажется, сторге. И я как бы вот это пишу, что все это придумано для запудривания мозгов людям. Я хочу просто тоже вспомнить один, даже не один, а пару случаев, да. Значит, один мне кто-то рассказал, я сейчас не помню, да, это было, происходило в церкви. А во втором случае я сам был как бы свидетелем, да. Так вот, один человек мне когда-то рассказал, что была проповедь вот на тему любовь, читали вот на греческом языке, там филио, агапи, эрос, торге, да. И один мужик, говорит, встает и говорит, я так, говорит, понимаю, любовь она либо есть, либо ее нет. Очень правильно сказано, да. Она действительно либо есть, либо ее нет. А вот эти разговоры филио или агапи у нас, или эрос, или сторге, да, это действительно нам рассказывают, но видимость такая, знаете, вот мы даже на греческом читаем, вот мы знаем, вот в переводе с оригинала это вот то, вот то, вот то и вот то. Но действительно, что от вот этих пониманий у нас появилась та любовь, которая должна быть, да? Нет. Ну, а второй случай – я вспоминаю, тоже сам присутствовал, вот объясняли вот эту тему, да, что такое любовь, да, я иногда шучу, что такое любовь и как с ней бороться, да. Так вот, как была проповедь на эту тему, и точно так же вот начали рассказывать на греческом, что это обозначает. Как говорится, что такое любовь и чем ее едят. Ну, и, как я уже сказал, вы помните, да, что говорилось о любви, да, значит, что и как там понимать с греческого оригинального языка. Ну и говорили, да, вот объяснили вот эти филио, агапе, эрос, там, сторге, да. Кончилось собрание, значит, ну, знаете, такие люди немножко как бы, ну, слышали такое впервые, оказывается, ну, глянь, любовь, это вот и филио, и агапе, и эрос. Ну, в общем, там столько говорили на эту тему в собрании, а потом после собрания, да, что толком никто ничего не понял. Вот. И это читалось, я вам хочу сказать... Я считаю, что вместо того, чтобы прочитать, ну, первое послание Коринфянам 13 главу, да, в которой написано «любовь долготерпит, милосердствует, там не превозносится, не гордится, не бесчинствует», вместо того, чтобы прочитать вот эти слова, которые, ну, очень понятны на русском языке, ну, целое собрание было посвящено филио какой-то, там, агапе, эрос и сторге. Ну, значит, сидит мужик, и, знаете, вот как бы наслушался, а такой немножко, знаете, как бы не сильно ученый, не сильно мудреный, ну, сидел, слушал агапе, и, значит, сидит после проповеди, и как бы, ну, рядом тоже люди, и он там вслух как бы мудрит такое. Вот я сижу и думаю, ну, какая у меня любовь там, или вот, говорит, не, я даже не могу повторить что-то, да. Ну, и сидит вот это, он так рассуждает, да. Ну, я ему говорю, слушай, ты не сомневайся и запомни, у нас в основном всегда есть только одна любовь, у нас любовь всегда есть, она называется эрос. Он тоже так на меня посмотрел, типа, что это такое, я говорю, ну, эротика, знаешь, что это такое, да, вот это, говорю, у нас всегда есть. Тебе понятно, да, это точно у нас есть, про все остальное не парь свои мозги, потому что ты даже не знаешь, что это такое, да, и чем его едят. Это я к тому говорю, что... Но действительно, вот у нас вот такое понятие любви, такое же понятие у нас и о праведности. Да. Когда нам кто-то что-то там начинает с Ветхого Завета объяснять, я не раз обращал внимание, как вот нам начинает вот это иврит, вот на иврите берет вот русский пастырь, там, или украинский, или белорусский, да, пусть он англичанин или француз, или немец, но вот именно на иврите надо сказать, что такое жертвенник или там завеса, которая отделяет святое от святого и святых. И знаете, с таким умным видом говорят это все. Ну, действительно скажешь, ну, вот, богослов какой-то или бакалавр там богословие, да. Но толку от того, что вы нам, как говорится, русским произносите на иврите это слово. Вид действительно такой, знаете, грамотный, да, умный. А толку вообще никакого. Так вот, продолжая вот эту тему, да, вот по поводу того, что действительно одна только праведность есть, да. Это действительно праведность только одна есть. Вторая – это подделка. И мы ее должны, как говорится, сторониться, избегать. Но для этого нам надо понимать, из чего она состоит и почему она не является той праведностью, которую от нас ждет Христос. Хочу задать вам такой вопрос. Как вы думаете, почему вот так написано? Я вам сейчас прочитаю одно место Писания, да, чтобы вы просто поняли. Это Матфея, 21 глава, с 28 по 32 стихи. И я это хочу сейчас прочитать, чтобы вам было понятно, что действительно есть только одна праведность, вторая – это подделка, и с той подделкой нам вообще ничего хорошего не светит. Да? Вот я вам читаю. Значит, еще раз повторяю, Матфея 21, с 28 по 32 стихи. «А как вам кажется?» – это Христос говорит как бы там фарисеям, ну, как бы притчу такую. «У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“. А после, раскаявшись, пошел, ну, как бы и работал там. Подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: „Первый“. Иисус говорит им. Вот теперь обратите внимание на самые главные слова из вот этой притчи, да. Иисус говорит им. Вот внимательно слушайте. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Вы слышите, да? Это сказано фарисеям, книжникам, да? Это сказано тем, у которых праведность от закона. «Мытари и блудницы вперед вас идут». То есть вперед вас идут, впереди вас, они ближе к Царству Божию, нежели вы. Тогда я задаю вопрос. Ну, если бы то я вам так сказал, скажите, пожалуйста, а вот праведность, какие праведные, правильные дела у мытаря и у блудницы? Мытарь, это так будем говорить, как сегодня говорят, таможенник, да? А блудница, ну, проститутка, говорят, да, по нынешнему, по современному. Так вот, я хочу сказать, какая у них праведность? Ну, какая праведность? Один грабит, другая блудит, да? Ну, почему вот эти, которые грабят, казалось бы, никакой праведности вообще нет? Грехи одни, неправедные дела есть, но праведности то нет. Ну, а заметьте, а книжники, фарисеи, это начитанные, это начальники синагог, это, можно сказать, так образованные верующие, да? Теперь, смотрите, берем их вместе, кто ближе, кто впереди, кто сзади. Впереди мытари и блудницы, вот с этой так называемой праведностью или неправедностью, да? А вот эти так называемые праведники идут сзади. И вопрос, идут или уже безнадежно отстают и вообще никогда не дойдут, да? Мытари и блудницы перед вас идут Царство Божие. Ну, знаете, что Царство Божие, в первую очередь, это то царство, которое должно быть внутри нас. А теперь слушайте еще такие слова, 32 текст. «Ибо пришел к вам Иоанн, обратите внимание, путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Вы видите, да? Иоанн пришел к вам путем праведности. Я задаю вопрос, путем какой праведности он пришел? Праведность от закона? Ну, я умышленно так спрашиваю. Тогда задаю вопрос, а какой закон он принес? Какие новые обряды он принес? Далее, какие новые доктрины, праздники, может быть, дни, может быть, какие-то символы. Вот что он принес, другими словами говоря, скажите, пожалуйста, о чем Иоанн Креститель говорил израильскому народу? Если вы помните, да, не так много написано, но он говорил о покаянии. Он говорил о покаянии не просто словесным языком, да, а о покаянии, которое должно принести достойный плод покаяния. И кто не исправит свою жизнь, не перестанет грешить, будет притворяться, делать вид, что он верующий, да? Иоанн сказал, что уже и секира, то есть топор при корне дерев лежит. Дерево, не приносящее доброго плода, обратите внимание, это не пища. Это не день, это не храмовое служение, это не жертвоприношение, это не вечеря, это не наговение, это не доктрина церковная. Обратите внимание, плоды, дерево, не приносящее плоды, какие? Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не раздражается. Помните, да? Плод духа, любовь, радость, мир, благость, милосердие, долготерпение, воздержание. Помните, да? Вот они плоды. Вот она праведность. Вот Иоанн пришел путем праведности. То есть Иоанн жил праведно, проповедовал праведность по вере, уж так будем говорить, исходя из нашей темы, да? И никаких символов, никаких там обрядов особенных он ничего такого не нес. И вот обратите внимание, то есть Иоанн Креститель пришел путем праведности, Он показал реально своей жизнью Царство Божье внутри себя. Он говорил о чистоте, о искренности, о любви, об отсутствии, чтобы не было лжи между нами, чтобы не было споров, да? И вот обратите внимание, он принес благородный характер Христов. Он проявлял этот характер. Вы не смотрите то, что в фильме показывают, что Иоанн Креститель там кричит как ненормальный. Это так понимают многие сегодня, и так понял тот режиссер, который этот фильм делал или ставил. Иоанн не был таким психом, как его показывают в фильме. Иоанн был благородным человеком, который пришел путем праведности, и всех рожденных женами не восставал больше. Вы помните, это слова Христа. Он принес мир своей жизнью. Он показал этот мир, показал любовь, показал благородство. И вот обратите внимание, вот она, праведность. И обратите внимание на такие слова. Вы, фарисеи, книжники, саддукеи, не поверили ему. А почему не поверили? Почему отвергли вот этого предтечу Христа, да? А потому что они понимали, что религия – это обряды, это символы. Это должно быть вот встроено, вот так чинно, хор церковный или там храмовый, да, священники, трубы, жертвенники, жертвы там заколают, дрова горят, да. Вот они понимали, вот она праведность. А тут вдруг приходит с пустыни, вот обратите внимание еще на такую деталь, почему он не пришел с обрядами. Почему Бог так усмотрел, что он образование получал где-то в пустыне? Чтобы он не научился у этих книжников фарисеев вот этой вот праведности от закона и не было вот таким черствым, безжалостным, да, какими были вот так называемые учителя Израилевы. Он пришел именно, обратите внимание, показав свою жизнью божеское естество. Это то, к чему нас призывает Новый Завет. И он говорил о нравственной чистоте, о богобоязненности, о том, чтобы мы не делали грех, чтобы мы боялись делать какое-либо зло ближнему своему. И он предупредил еще, что если будет это притворно, запомните, вы не сможете убежать от осуждения в гиену огненную. Так вот, я задаю еще раз вопрос. Иоанн пришел путем праведности. И обратите внимание, и мытари и блудницы поверили ему. Почему? Обратите внимание, мытари, блудницы, там, да, другие какие-то преступники. Они преступники, но они не заквашены фарисейской, саддукейской закваской. Не заквашены вот этой праведностью от закона, вот этой, знаете, видимой такой праведностью, такой набожностью, да, которой можно было бы прикрыть свою внутреннюю наготу. То есть это были грешники, ничем не прикрытые, которых недолюбливали, которых все пинали, которые всех оскорбляли, да. Вот эти грешники, да, они были грешниками. Но они не знали, что такое теплота, они не знали, что такое доброта. К ним этого никто не проявлял. Обратите внимание, они грешники, но когда появился Иоанн, и когда они в нем увидели благородство, обратите внимание не на вот эту напыщенную фарисейскую наружность, которая была у книжников фарисеев, а именно на доброту, на человечность, на сочувствие, на сострадание, что их Иоанн принимает, что они могут быть прощены, что кто-то их любит, обратите, еще раз говорю, внимание, они были чуткими на зов доброты, на зов теплоты. Им хотелось это испытать, потому что они этого не испытывали. А казалось бы, праведные или самоправедные книжники фарисеи на доброту не реагируют. Я приведу вам тоже такой пример в жизни. Даже не один. Я человек наблюдательный, читаю, наблюдаю за собой, за людьми. Это очень такое, знаете, хорошее такое практическое наглядное пособие. Когда ты вот читаешь Писание и как-то на практике это в себе, в других людях, в отношениях между людьми можешь это наблюдать. Так вот, что я хочу сказать. Однажды я услышал, это еще так на заре своего христианского пути, я услышал, значит, о том, что тут вот где-то недалеко от того места, где я жил, тут в одной деревне есть один человек, который из числа 144 тысяч. Ну, я как только услышал, потому что я читал, мне было интересно, знаете, ну, читаешь, читаешь, лучше, как говорят, увидеть один раз, чем 10 раз там или 100 раз услышать. Я говорю, слушай, где, в каком деревне? Так, поехали, не откладывай. Ну, и мы, естественно, взяли и поехали. Поехали мы туда, приезжаем в одну деревню, заходим в один дом, значит, открывает дверь такой, пожилой мужчина, можно сказать, или старичок, ему где-то было 70 или около 70 лет приблизительно, да? Ну, я захожу, это я вам вот, хочу пример такой привести. Пришел я путем праведности. Какой? Ну, я там, чтобы вы не поняли, что я там что-то нес такое, да, путем праведности. Я пришел и говорю так с улыбкой, я шел действительно смотреть одного из 144 тысяч. Я шел туда, как ребенок. И я захожу и говорю, здравствуйте, дедушка, так, знаете, улыбаюсь, захожу, здороваюсь, вот дедушка, и назвал я его дедушкой. Я почему говорю, что я пришел путем праведности? Ну, до, по-доброму, с улыбкой, без всякого там, знаете, дурного помысла, да, с радостью, открытостью, как внук перед дедушкой каким-то, да. Вот это называется путь праведности. Я ему сказал это. Надо было видеть, как исказилось его лицо. Как он начал орать. Ну, как орать? Не то, что вот просто, как говорится, на меня, а возмущаться, ну, конечно же, в мой адрес. Какой я тебе дедушка? Я не буду повторять всю интонацию и лицо, которое у него было. Какой я тебе дедушка? Я вхожу в 144 тысячи. Это получилось, я его так оскорбил, назвал дедушкой. Я говорю, вы извините, но я же вас не назвал дедом. Я назвал дедушкой. Повторяю ему, так показываю, я вас дедушка. Какой он мне опять... Какой я тебе дедушка, я хожу 144 тысячи, я девственник, я сроду сколько живу, я не знаю, что такое ни девушка, ни жена, ни женщина, я без брака. И вот тут до меня дошло. Бедолага записался в 144 тысячи, как понял, так и записался, да, в такую партию. Он понял, что надо быть девственником. Он, видимо, хотел быть девственником, но понимал, что это надо не вступить в брак, что нигде никогда, не, как говорится, ну, ни в браке, ни вне брака нельзя дотронуться. Я так понимаю, что такое он, как говорится, выдержал в своей жизни. Но вот эта злоба, это от того, что, знаете, типа, очень хотелось жену иметь, очень хотелось иметь сексуальные отношения. Но коль записался в 144 тысячи, то нельзя. Ему хотелось, но нельзя было. Ему хотелось, но нельзя было. Он злился, он не знал, что с собой делать. Он обозлился настолько, что вошел в 144 тысячи и начал орать. Это и вот я хочу сказать, что вот я с добротой пришел и не принял почему. А я же не девственник. Хотя на тот момент я был девственник вообще, я был еще не женат. Я был девственник, а девочек я никогда никого не трогал, да. Но он же не спрашивал, да, я не девственник, я не в 144 тысячи, а он девственник и в 144 тысячах. Так вот я хочу сказать, вот этой самоправедности, да, самоправедность я подчеркиваю. Потому что с такой злобой в 144 тысячи войти и быть непорочным пред престолом Божьим – это просто насмешка над Богом, над Библией, над 144 тысячами. Я, выходя от него, я сказал, то лучше бы ты женился, жил бы с женой, наплодил бы детей, не было бы у тебя греха и был бы хотя бы спокойный, а также псих ненормальный. Но это я не ему сказал, это я уже так свои размышления иду назад, думаю, вот тебе познакомился, да? Если это, как говорится, жена невеста Христа, Боже упаси, что ж там будет за остальные, какие в этом войске или в этой армии будут люди, да? И еще такие примеры хочу привести вам. Вот сколько в жизни встречаю людей, которые, ну, являются ревнителями истины об оправдании верой. Ну, многие из вас этих людей знают, может быть, даже и по именам встречались, может быть, даже были среди таковых, да. Так вот, вот они вечно носятся, надо эти книги о праведности распространять, да. Ну, и вот меня жизнь свела, ну, где-то, вам сказать, ну, раза 3-4 точно. Слушайте, это люди, у которых, ну, главная весть – это весть об оправдании верой. Там книжечки соответствующие, вы знаете, да? И что вы думаете? Вот встречаюсь я с ними в разные этапы своей жизни, ну, так, с какой-то периодичностью в несколько лет встречаюсь, Бог сводит меня с ними. Поначалу мне было даже интересно с ними встретиться, думаю, ну, я тоже же вроде за праведность, надо встретиться как-то так. И вот Бог так сводил нас, да. Но я приходил к ним, опять же, путем праведности, прихожу. Не говорю, что они там правы или не правы, не читаю им никакой морали, не отчитываю их ни за что, не придираюсь, просто прихожу и говорю, ну, здравствуйте, вот хочу с вами познакомиться, чем вы занимаетесь, как вы этот вопрос понимаете. И вы знаете, вот так прямо в лоб мне такой вопрос. Так, ты вот такого автора принимаешь? Я, знаете, так культурно ушел, это тоже путь праведности. Ну, я его не принимал, и не принимал не потому, что против него. Он, в общем, правильно говорил, но не говорил, как этого достичь. Поэтому я не считал как бы нужным тратить время вот именно заниматься вот этими авторами. Мне более близко было Писание, где написано не только, что такое праведность, но как и таковым стать. Ты такого признаешь? Ты такие вот книги распространяешь? Ну, я то ли молчу, то ли даю понять, так как бы, ну, не реагирую, не вступаю в конфликт, не тем же тоном ему не отвечаю. Вот и все, вот эта вся твоя праведность, отчитал, и все. То есть я что хочу сказать? Гнилая душа гнилого человека. Отчитать, вот так отчитать, что ты там книги эти не распространяешь, или что ты их не печатаешь, что ты не так понимаешь, что ты не с ними, не по-ихнему понимаешь, вот так отчитать, я вам хочу сказать, это не праведность, это сама праведность. Вот я печатаю, вот я распространяю, я деньги в это дело вкладываю, а ты вот тут стоишь, что-то типа понимаешь, а ничего не делаешь, какой же ты праведник, какое у тебя там оправдание, надо только вот это, а ты считаешь что-то другое. То есть даже, ну, чтобы сели, да поговорили, вот так спокойно, путем праведности, с добром, с душою, нет. И вот это 3-4 раза я встречался, 3-4 раза меня отчитали. Отчитали вот просто, я ничего не сказал такого, вот ты не такой, вот ты не туда ходишь, не в то веришь, хотя я не успел ни сказать, никуда хожу, ни во что верю. И это я вам еще раз говорю. Вот они, ветхозаветные книжники и фарисеи. С напускной такой псевдоправедностью, да, религиозная видимость действительно вот такая, будем говорить, ощутимая, но на почве этого великая гордыня, которая так и говорит, благодарю, что я не такой, как ты, и прочие вот, которые не туда ходят, но уже про проституток, про алкоголиков там и разговора нет, то вообще уже что-то такое, знаете, как грязь, которую можно только смыть и куда-то выбросить. И это я вам говорю, чтобы вы просто поняли, вот Иоанн пришел путем праведности. Не принес он законы, не принес новые обряды. Он принес именно образец христианского поведения. Как вы помните, от Иоанна начинается Новый Завет. Фактически вроде со смерти Христа, но проповедь о Новом Завете начинается с Иоанна Крестителя. Одни Иоанна Крестителя и до ныне, Христос, помните, говорит, и до ныне, и сегодня, я вам повторяю, да, Царство Небесное силой берется. Что это не законы, это не омовение, это не пития, это не обряды, это не символы, это действительно праведность, праведная жизнь. Для чего привел такие примеры, чтобы вы просто понимали. Там, где вы не видите доброты, где нет человеколюбия, где нет желания понять собеседника, где есть желание спорить, доказывать, упрекать, осуждать, грозить какими-то казнями, которые будут меня или там кого-то другого ожидать, обратите внимание, это ни в коем случае неправедность по вере. Это правитесь, обратите внимание на книжников и фарисеев и на то, как они относились к тем людям, которых они считали ниже своего достоинства, вообще, чтобы с ними о чем-то говорить. Где нет любви, там нет праведности. Вы видите, да? Где нет доброты, где нет теплоты, где нет сочувствия, где нет сострадания, там нет вообще праведности. Но есть самоправедность или праведность от закона. Потому что они куда-то ходят, во что-то верят, на каких-то языках говорят, там где-то что-то вытворяют, за кафедру выходят, имеют какое-то образование, какие-то книжки издают. Вот от этого у них величайшая такая, знаете, раковая опухоль, которая называется самоправедность. И теперь они судят, они осуждают. Обратите внимание, нет любви. Они раздражены, они надменны. К ним ни на какой кобыле не подъедешь. Это я вам так говорю, чтобы вам было понятно. Праведность по вере приводит к доброте, любви, чистоте, теплоте, сочувствию, состраданию, нежности. Вы поняли? Где этого нет, где есть черствость, где есть грубость, где есть упреки, где есть унижение, где есть превозношение, не сомневайтесь, праведность от закона, от того закона, который они приняли, в который уверовали и на основании которого определили себя праведными. Наш закон Христос, конец закона Христос, и Христос это не предводитель книжников фарисеев, Христос – это не основоположник религии, построенной на доктринах и на обрядах, и на символах, и на храмах, да? А Христос является образцом божеского естества. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Плод Духа, помните, да? И любовь не превозносится, не гордится и так далее по списку. Вот что значит Христос, и вот что значит равняться на Него. И тот, кто имеет веру в Него, и с верой принимает то, о чем он говорит, чтобы таким стать похожим, как он, на Него стать похожим, да, вот это и есть праведность по вере во Христа. Праведность по вере в то, что мы можем быть похожими на Христа, и наша вера приводит к результату, в результате чего мы становимся действительно похожими на Него, становимся, как бы сказать, ну, словами по Писанию, плоть от плоти, кость от кости. Так вот, по поводу мытарей и блудниц, почему они вперед войдут в Царство Божие, нежели книжники и фарисеи? Значит, что хочу сказать по поводу двух вот этих разновидностей праведности. Праведности по вере, праведности от закона или от дел закона. Праведность от закона – это праведность фарисейская и саддукейская. Что она означает и что ждет в недалекой перспективе ревнителей по вере иудейской? Для того, чтобы это понять, нам надо внимательно прочитать Матфея 23 глава. Помните, да, там какие слова все время? «Горе вам, книжники фарисеи!» Опять проходит пару стихов. «Горе вам, книжники фарисеи!» Заметьте. Несчастье, не блаженны, а горе вас ждет, горе. Помните слова, сказанные Христом? Гробы окрашены. Снаружи вы такие красивенькие, внутри полны мерзости и костей. Гнилье, да. Потом помните еще такие, это, заметьте, праведность от закона. Слова Христа такие. Что вы, горе вам, книжники фарисеи, что обходите море и сушу, и когда находите там какого-то человека, то делаете его вдвое хуже себя. Обратите внимание. Вам горе, вы находите, приводите в так называемую церковь свою, ну, в свою истину его окунаете с головой, да? И он становится почему-то не лучше вдвое вас, а хуже вдвое вас. Ну и вы помните еще такие слова. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролита вами», помните, от, там один персонаж Ветхого Завета, и до, второй персонаж. То есть вообще за всю историю, да, на вас, фарисеев, да придет праведная кровь. То есть другими словами, я с вас за все взыщу. Для чего я вам это читаю, для чего я вам об этом говорю? Вы слышите? Праведность от закона. Мы вот с вами говорили до сих пор, что две праведности, да? Но сейчас мы подходим к тому, что вообще праведность по-божьему, она одна. Вторая, она недействительна. Она просто такая, знаете, как говорится, рисованная, ретушированная. Это не настоящая, это притворная праведность, которая создается, которая создает видимость при помощи какой-то такой религиозной атрибутики. Так вот смотрите, не книжники или фарисеи, не эти или так называемые учителя Израилевы подстрекали народ, чтобы они кричали «распни». Далее обратите внимание, не эти ли книжники фарисеи в предыдущих ихних поколениях подстрекали народ, чтобы народ побил камнями пророков, которые говорили о праведности, о вере. Я вас сейчас умышленно так говорю, хотя в Ветхом Завете вроде бы как бы так, знаете, таких текстов нет. Вы помните, что пророки приходили и обличали в грехах, они не приходили с новыми доктринами, с новыми обрядами. Они приходили со старой, как земля, истиной. Перестаньте грешить, не блудите, платите наемникам своим плату до захождения солнца. Вы помните, да, взятки не берите. Суд не должен у вас быть, там и мера не должна у вас быть другая, чем та, которая должна быть. Живите честно, не обижайте сироту, вдову, не отнимайте полей, не передвигайте межи. Вы помните, это, заметьте, это праведность по вере, а не праведность от закона. Ни один пророк, точно так же, как Иоанн Креститель, не принес ни обрядов, ни символов, ни храмов каких-то новых, ни чертежей никаких, ни жертв, ни жертвенников. И заметьте, те, которые их распинали, они не хотели слышать о святости. У них праведность, у них церковность или оцерковленность, да, это вот атрибутика религии, мы в этом деле, мы вот это исполняем, вот мы туда ходим, вот это мы вот так делаем. Все. Всякие разговоры о грехах карались смертью. Поэтому все пророки погибли от рук книжников и фарисеев, а тех, у которых была праведность от закона. И я вам подчеркиваю, что именно и сегодня происходит то же самое, как это было и при Христе. Священники, книжники, обратите внимание, вот эта вот, как вам сказать, масса людей, таких, которые все время религиозными делами заняты. Они подстрекали, обратите внимание, они настропалили народ, и те кричали, а эти стояли, голову повесили, типа, а мы тут ни при чем, это народ кричит, а мы-то что? Ну так если народ кричит, а вы против, так закройте рот этому народу, скажите, не замолкнут. Нет. У нас вид такой, знаете, благочестивый, у нас все хорошо, храмы на месте, служения совершаются, свечи горят, дрова коптят, жертвы приносятся. Что еще нам надо? Потому Христос говорит, да придет на вас вся кровь праведная, пролита вами. То есть, другими словами, с такой праведностью ждет гибель. Я и сегодня хочу сказать, вот те верующие, которые раздражаются друг на друга, я подчеркиваю, они верующие, они вступили в завет со Христом, они крестились, там правильно, неправильно, сейчас не об этом дело. Но они крещенные, они читают Библию, они ходят в церковь, они поют в хоре, да? Кто-то выходит за кафедру. И когда кто-то из вот этих верующих, так называемых, говорит с раздражением, обижает ближнего своего, пускает сплетни, слушает сплетни против ближнего своего, да? Когда мы этим занимаемся, мы о чем этим свидетельствуем? Что никакой праведности по вере у нас нет. Праведность по вере – это праведность, исходящая из духа любви. А любовь не раздражается, не мыслит зла, там не превозносится, не ищет и не гребет под себя. Когда человек гребет под себя, гуманитарку забирает там в церкви, получишь, что есть, потому что завтра церковь будет получать гуманитарку. Когда я раздражаюсь, когда я вступаю в споры, когда я обижаюсь, когда я нападаю, когда я осуждаю, когда я с кем-то не хочу разговаривать, я хочу сказать, это полная атрибутика плотского человека, плотского до мозга костей. Поэтому такие люди ничего общего не имеют ни с верой, ни со Христом, ни с его народом, ни тем более с вечностью. Но люди говорят, но мы же верим. Я говорю, во что вы верите и зачем? Вера, в Библии написано, действующая любовью. Если моя вера не действует любовью, я к любви не приближаюсь, и любви у меня не появляется, у меня нет и веры. Помните, вера же есть осуществление ожидаемого. Ожидаемое – это любовь, а вера – это осуществление. Если я имею веру, то у меня есть Бог или Христос, есть любовь, да, и я осуществляю по Божьим чертежам вот этот путь, да, по этим картам иду, к чему? Ко Христу, или, точнее сказать, к Его любви. Верующий, который не имеет любви, верующий, который куда-то ходит, во что-то верит или что-то соблюдает, это вообще не верующий, тем более ни в какого Христа, не имеющий праведности по вере, потому что у него и веры нет во Христа. Он верит в сатану, который говорит ему, поступай по плоти, потому что нельзя быть святым, и он так и поступает. Он если имеет праведность по вере, то праведность по вере в сатану, который гласит нам в уши и жужжит о том, что мы не можем быть святыми и жить свято. Поэтому, еще раз повторяю, это неверующий, он не имеет веры, он не имеет праведности по вере, он никогда не будет оправдан по вере, потому что этой веры нет, потому что вера не действует любовью. А вера, которая действует раздражением, это не вера, это не любовь, это не праведность, и ни о каком оправдании не может быть даже и речи. Так вот, продолжая вот эту тему с вами, да, я еще раз хочу сказать о тех людях, которые, будем говорить, самоправедны, да, думают, что они оправданы верою. И я хочу еще раз коснуться, почему мытари и блудницы вперед их войдут в Царство Божие. Так вот, вы понимаете, что такое праведность от закона? Это просто, ну, если так сказать, ну, подмарафеченный покойник с гнилой душонкой. Ну, вы бы могли мне, наверное, сказать, так это праведность, разве это праведность, да? Мы же говорим праведность по вере, да? Я должен сказать, да, на фоне алкоголиков и блудниц, и наркоманов, это действительно вроде бы праведность. Даже то, что они, вот эти люди, публику делают добрые дела, милостыню, ну, допустим, дают, там, молятся, постятся на виду там других людей, да, то видимость, но я подчеркиваю именно вот это слово, видимость только, да, то видимость праведности вроде бы и есть. Религиозности, как говорят, выше головы. А вот теперь обратите внимание, религиозность – это дни, пища, обряды, символы, крещения, доктрины. А вот заметьте, что касается праведности настоящей, а вот доброты, любви, смирения, теплоты нет и в помине к ближним своим. Я уже не говорю про врагов. Праведность по вере, она не просто, вот я сейчас говорю, в общем, доброта, любовь, смирение. Ну да, это хотя бы к братьям своим, сестрам своим хотя бы проявлять, к мужу, к жене или к своим детям, да? А ведь вы помните, Нагорная проповедь, это я вам так скажу, проповедь, которая абсолютно посвящена праведностью по вере. И в завершении этой праведности по вере, как вы помните, да, что если вы любите любящих вас, любите, подчеркиваю, но это любящие вас люди, да, то какая вам будет награда, не то же ли делают и язычники? А вы любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Вы видите, да, какие слова? Вот она, праведность. Тут религиозности никакой. Вот это религиозные мишуры или атрибутики религиозные? Нет. Праведность по вере, это вы видите. Любовь, причем непритворная, да, к врагам, к гонителям, к тем, которые над нами издеваются, которые гонят, которые нас раздевают, которые нас, у нас отнимают имущество, да. Их надо любить так, как любил Иисус Христос. Как любил своих убийц Стефан. Дальше, что еще хочу сказать. Бывают алкоголики и блудница, которым действительно нечем похвалиться. Кроме своих деяний или, можно сказать, похождений, но которые не думают о себе высоко. Да и хвалиться им-то, в общем-то, нечем, да? И которые способны отреагировать на проявление истинной праведности, откликнуться на ее зов. То есть, заметьте, поступки нехорошие, да? Но они не офарисеились. Они не испортились от самоправедности. У них вообще никакой праведности нет. У них праведность, как запачканная одежда, как говорит нам Писание, да? Заметьте, им нечем гордиться и нечем хвалиться. Но они делают преступные деяния. А вот книжники-фарисеи, да, праведники от закона, они вроде бы не блудят. Они вроде бы не алкоголики спившиеся. Они вроде бы не наркоманы, да? Но что у них есть? Или чего у них нет? У них есть то, чем они могут хвалиться. Даю десятую часть, не краду, не убиваю, да? И благодарю, что я не такой, как прочие, как этот мотарь. Вы видите, да, что у них есть? А чего у них нет? А нет теплоты, и они уже настолько черствели, они не реагируют на теплоту, они не стремятся к любви, это им не надо, это им мерзко, это им очень и очень далеко. Так вот, алкоголик делает преступление, блудница делает преступление, нечем хвалиться. И слушайте, из-за того, что нечем хвалиться, из-за того, что их все время, как говорится, гнали, обзывали, оскорбляли, унижали, да, но они не потеряли способность чувствовать добро. И когда они видят Иоанна, который пришел путем праведности, им любовь, они почувствовали и поверили, и приняли, и заметьте, поддались влиянию праведности по вере. Поддались доброте и захотели стать добрыми и любящими. А книжники-фарисеи не поддаются вообще, обратите внимание, не реагируют. Так я задаю вопрос, кто из них ближе к Богу? Кто из них более праведный? Ну да, если глянуть на дела, вот так, не вникая в смысл того, что происходит внутри, в мотивы, да, то да, книжники-фарисеи – это такие довольно благочестивые люди. А вот эти вот товарищи – это вообще какие-то такие, знаете, совсем уж падшие люди. Но когда появляется Христос, когда появляется доброта, вот эти вот падшие чувствительны, реагируют, благодарны за то, что к ним это проявлено, и хотят такими стать, а эти вообще не собираются. Я когда-то рассказывал свой случай, да, однажды, когда попал там под следствие, 2 месяца просидел, как меня вор в законе защитил, да, вор в законе, казалось бы, рецидивист, который всю жизнь просидел в тюрьме. Вот он меня защитил. Я с тех пор стал понимать, что обрати внимание, как бы, Саша, вот ты думал, что это такие вот совсем уж негодные люди, а вот вор в законе тебя защитил. А потом, когда уже там после перестройки мне пришлось меня пригласили прийти в тюрьму особого режима, где сидели только рецидивисты за самые такие тяжкие преступления, да, где вообще, как говорится, ну уже худшее из худших. И вот, да, они озлоблены, да, они там, я не знаю, чем занимаются, сами понимаете, образ жизни, привычки, интересы, карты, чефир, сигареты, да, все озлоблены на весь белый мир. И вот когда мне пришлось с ними говорить, когда они там стали свистеть и кричать, сколько тебе заплатили за то, что ты нас пришел сюда агитировать, чтобы мы стали религиозными людьми, да, когда я взял и, как говорится, ну, не по-христиански кто-то мог бы сказать, наехал на эту воровскую, как говорится, публику, когда я стал рассказывать про вот этот свой опыт, как, когда был под следствием, как вор в законе меня спас, как я стал рассказывать, что я тогда понял, как я раньше к таким преступникам относился, что я о них говорил, когда я дал понять, что я вас понимаю, я ценю вас, жизнь такая сложилась, там у кого-то родители были пьяницы, у кого-то зэки, кто-то внебрачные дети, куда-то их сбросили, в семье любви не получили, их отталкивали, они вот так где-то на улице, их подобрали какие-то банды, они в них влились бандитами или ворами, да? Я говорю, я вас понимаю. И я пришел вас тут не то, что ну, учить быть христианами такими, вот, чтобы вы, как говорится, гнули шеи свои перед администрацией тюремной, перед охранниками, да, а они, чтобы над вами издевались. Я им прямо сказал, что я буду вас защищать, когда будет неправа администрация, и если вы будете неправы, я буду тогда вас не буду защищать, буду говорить в пользу как бы, администрации тюремной. Да. Но в этой тюрьме там, почему пригласили верующих, потому что до бунта доходило, там настолько отношения были испорчены, что могло резнёй закончиться все. Так вот, что я хочу сказать, вот сидело около 300 человек там приблизительно, да, и вот человек 60 захотело со мною всегда быть, кричали, Саша, сиди с нами, вот здесь в тюрьме, в отдельной камере будешь как вор в законе. Саша, если тебя пальцем кто тронет, ты только свистни, мы тут всю Латвию на уши поставим. Да, так и говорили. И это я к чему вам говорю. Вот казалось бы, вот смотрите, совершенно озлобленные. Хотя вроде бы за что озлобленные? Вас посадили, что вы делали зло людям. Но они озлоблены, потому что считают, что это несправедливо. Вот казалось бы, потерянные люди. Но вот они увидели, что я к ним могу отнестись, ну, не так, как все. Они почувствовали, что я ихний человек, что я справедливый, что я не просто несу какую-то религиозность, чтобы им запудрить мозги. Что моя религия – это справедливость, это благородство, это отношение, это честность, это любовь, это уважение. Вот человек 60 захотел со мной общаться. Саша, приходи. Я не дал свой адрес, говорю, товарищ майор сказал, что я вот приду на следующее воскресенье. Все кричали, Саша, тебя сюда больше не пустят. Вот этих попов других, которые с тобой пришли, этих пустят, тебя сюда не пустят. Но я что хочу сказать. Да, действительно, меня не пустили, но вот люди, казалось бы, совершенно отвергнутые, казалось бы, совершенно падшие, когда испытывают вот это, чувство, что их кто-то ценит, что в них видят человека, что к ним могут по-человечески относиться, невзирая на то, какой образ жизни они вели, да, когда они испытывают вот эту праведность, только я хочу сказать, это не то, что я пришел там праведность какую-то демонстрировать. Я таков был на самом деле в тот момент, я на самом деле не игрался в любовь с ними, да, они это чувствовали, они это видели, они это поняли. Вот они захотели такого Бога принять. Но не получилось, меня не пустили, и дальнейшей судьбы их никого я не знаю. Так я задаю вопрос, они тоже впереди книжников фарисеев? Вы видите, да? Они чутки на проявление настоящей праведности Божьей. Чистоты, доброты, любви, сочувствия и сострадания. И они готовы идти вперед. Но вы придите к людям, которые в церковь ходят. Попытайтесь им говорить, они тут же, нет, это невозможно. ты с ним душой, но если ты говоришь с душой и говоришь вот так написано, начинают злиться на тебя, так я задаю вопрос. Кто ближе и кто вперед войдет в Царство Божие? Вот эти зэки, вот эти проститутки, вот эти пьяницы, вот эти наркоманы какие-то, да? Вы знаете, если вот так взять и сравнить, что хуже? Религиозная самоправедность без перемены, да? Или вот эта девушка, там, или женщина, проститутка, или алкоголик какой-то, или наркоман, который способны отреагировать на доброту. Кто из них более праведный? Ну, тот, кто менее черствый, более может поддаться влиянию доброты, вот тот и более праведный. Хотя вроде бы делает что-то плохо. Но заметьте, они выше, на голову стоят выше тех, которые ходят в церковь и которые злятся, как только ты им что-либо подскажешь. Так вот я вам говорил, что вот таким людям, можно сказать, которые на дне общества, да, им действительно нечем гордиться, нечем хвалиться. Но они способны откликнуться на зов доброты. И чего никак не могут сделать самоправедные фарисеи, которые и так настолько праведны, я имею в виду в кавычках, да, что они не способны ничего доброго не только не заметить, но и откликнуться на эту доброту не могут. Еще раз повторяю, так кто же праведнее в глазах Бога? Мытари, блудницы или же фарисеи? Я думаю, ответ понятен. Далее. Нагорная проповедь Христа. Какой обряд, какую доктрину, день или праздник Христос упомянул? Что надо было бы соблюдать, чтобы быть блаженным? Вот какой обряд, да, надо было бы соблюдать или исполнять, чтобы Христос сказал, что вот такие люди блаженны? Вы помните, да? Перечисляются какие качества? Блаженные, то есть счастливые. Заметьте, нищие духом, алчущие, жаждущие правды. Обратите внимание. Неблаженны, кто ноги мывает, неблаженны, кто обрезан правильно и в правильный день, неблажен, кто чистокровный еврей какой-нибудь, да? Или новомесячие, или новолуние соблюдает, да? Обратите внимание, блажен, счастлив. Кто? Кто внутри в своем сердце алчит и жаждет правды. Блаженны чистые сердцем, в сердцах которых нет этих злых помыслов, злых дурных настроений против кого-то. Вот кто блажен. Блаженны миротворцы, а провокаторы, а крикуны, а болтуны, а те, которые любят спорить, а те, которые унижают, а те, которые превозносятся, а те, которые кого-то осуждают, они не блаженны. Горе, помните, под 23 главе Матфея таковым. Это я вам для чего, напоминаю, чтобы вы поняли. Новый Завет – это завет, заключенный не на основании законного обряда, символами доктрин. Завет – это личные отношения человека со Христом и очищение человека в совести от всех тех злых побуждений, которые туда исходили, и, находясь на поводу которых, человек делал какие-то преступления. Все Евангелие, если вот так вот внимательно читать, да, вся деятельность Христа, где и когда Он вносил что-то обрядовое, чему Он учил людей и учеников, задаю еще раз вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот апостол Павел, апостол Петр, допустим, да, Иоанн, вот обратите внимание, где написано, что надо делать из религиозной атрибутики, где делается ударение, вот как правильно крестить, веничком или с полным погружением, да, какие слова говорить, во имя кого креститься, вот какая должна быть вечеря, там, вино со стопочек или с чаши, или там хлеб, пресный, непресный, поняли, да? Вы обратите внимание, все послания апостолов, все Евангелия апостолов говорят о чем? О чистоте, о доброте, о честности, о любви, о благородстве, о том, что мы должны быть едины, как в одном теле все органы едины, так мы должны, чтобы у нас было одно сердце, одна душа. Обратите внимание где была даже попытка, вот, допустим, там в церкви в Галатах, да, попытка внедрить опять эти омовения какие-нибудь, или обрезание, или там новомесячие, новолуние какие-то, да, обратите внимание, апостол Павел дает четкое указание, кто это делает, зачем это делает и какая польза от этих всех деяний. Я для чего вам говорю, чтобы вы просто поняли. Новый Завет от начала до конца говорит о нравственной чистоте, об избавлении от греха, о благородстве, которое мы должны приобрести, и о той любви, какая должна быть между нами. Вот это и есть оправдание верой. Вера нас должна привести именно к нравственной чистоте, к богоподобию. И вот, я еще раз повторю, вера должна привести нас к богоподобию. И вот, вот этой верой, которая приведет к богоподобию, Бог нас будет оправдывать. Или Христос нас оправдает, или Бог через Христа нас оправдает и возьмет в свое царство. Потому что там всего того, с чем мы сегодня носимся, как книжники и фарисеи, да, там того уже не будет. После того, как мы эту тему закончим, будет тема о Царстве Небесном, да, я вам попытаюсь, ну, так популярно рассказать, что такое Царство Небесное, чтобы мы имели четкое представление, куда мы идем, идем ли мы туда, куда надо, или нас куда-то уже завели. Мы поймем, что такое Царство Небесное, и мы поймем, что в Царстве Небесном нет всего того, что есть сегодня в наших церквах, куда мы с вами ходим. Далее еще, о чем бы хотелось сказать. Вот некоторые говорят, вот Христос совершил обрядное омовение. Так я задаю вопрос. Он что, совершил именно обрядное омовение с учениками и потом сказал, вы вот так вот делаете вот этот обряд, да? Он совершил обряд или Христос взял и омыл ученикам ноги? И омыл не потому, что это обряд, который надо было всегда соблюдать, а потому, что они должны были быть с омытыми ногами в чужом доме. Вы же помните, это была тайная вечеря. В доме никого из посторонних не было, чтобы никто не проследил, не прошпионил и не сдал их, да? Дом кем-то был предоставлен, в доме было чистенько, там были ковры, люди ходили босыми или в сандалиях, но ноги все равно всегда были грязные, да? Нужно было просто помыть ноги. Был бы слуга, помыл бы ноги, и там бы не было бы нужды, может быть, вот в этом обряде, да, который сегодня как обряд у нас, да. И вот ученики пришли, ноги надо мыть, слуг дома не было, а сами они чувствовали себя слишком большими начальниками, чтобы мыть друг другу ноги. Даже себе никто не хотел омыть. И что Христос сделал? Он же не обряд сделал. Он просто взял, видит. Собралось одно начальство, генералитет. И вот один слуга, пришедший с неба, берет, припоясывается, как слуга. Берет умывальницу и начинает мыть ноги. Кто-то из нас сказал бы, или мы на месте Христа сказали, а Иуде я мыть ноги не буду. Это вообще, как говорится, редиска, нехороший человек. Он умывает всем ноги. Он не обряд совершил, он совершил нормальное христианское богоподобное действие. А что мне стоит унизиться? А мне не надо унижаться. А я действительно вот такой. Да, я Господь. Но если я Господь и как слуга мою вам ноги, вы должны мыть ноги. Почему у вас вот эта вот фарисейская праведность? От какого-то закона. Ходим за Христом, являемся его учениками. Нам было сказано, сядете, покидайте на 12 престолах и будете судить. Так вот мы уже судьи. Все, ноги мыть не будем, даже Сибиса. Вот это праведность от закона. Христос берет и показывает праведность от веры. Берет, тут заметьте, праведность от веры. Вера, она действует любовью. Вера, она нас ведет к доброте. Вера ведет нас к простоте. У нас не должно быть гордыни, у нас должно быть смирение, должна быть простота. Мы должны быть человеколюбивыми, милостивыми, смиренными и простыми. Он просто омыл ноги и сказал, что вы так должны делать. И опять же, он не сказал, что это обряд такой надо совершать. По тем временам так и было. Он как бы дает понять, если вы где-то будете и некому будет помыть ноги, так каждый старайся помыть друг другу ноги. Это не обряд. А по тем временам это надо было смириться и стать как слуга. Христос таким и стал. Вот это и есть праведность по вере. А у учеников праведность от закона. А закон какой? А вот Христос – Сын Бога Живого, а мы Его ученики, а мы будем судить на 12 престолах. Мы все уже генералы, как минимум. Все. Вот это, заметьте, такой закон себе нарисовали ученики, да? И на основании этого закона почувствовали, что благодарим, что мы не такие, как прочие. Даже как вот этот Христос, вот так вот припоясался, вот это что же там такое творит? Помните, да, вовек не умоешь, ты что? Если ты моешь, так нам что тогда надо делать? Всех еще и подмывать уже, извините, да? Не-не-не-не, Господи, вставай, потому что нам же тогда тоже придется это делать. А мы на это не настраивались. Это новая элита растет. Опять праведная, опять такая гордая, что ни в коем случае мы не преклонимся. Заметьте, сегодня мы совершаем обряд на омовение, это не был обряд. Это было нормальное, благородное или благородный нормальный поступок Христа по отношению к ученикам, которым он дал понять, что чего вы задрали носы. Что вы о себе мните? Что вы имеете, кроме гордыни? И чего же вы так друг перед другом превозноситесь? Вот учитесь у меня. Далее. Ну вот вы знаете, да? Что Христос с учениками, когда было омовение, вот эта тайная вечеря была, да, я хочу подчеркнуть, вечеря была, она называлась тайная вечеря. В нашем понятии сегодня это вечеря, это такой вот был обряд, там специально вот так вот делалось, это вот обряд был, да. А я говорю, вы знаете, в Библии написано, тайная вечеря, это тайный ужин, это был ужин. Это не был вот тот обряд с той пышностью, вот этой напыщенностью, как он сегодня у нас совершается. Это был тайный ужин. Пришли последний раз, как говорится, поужинать ученики со Христом. Ноги никто не хотел мыть, слуг не было, Христос взял, помыл ноги. Так, про между прочим, дал понять. Не пышьтесь, пожалуйста. Далее. Ну, будем беседовать и будем кушать. Было вино и был хлеб. Это такой один и другой самый распространенный продукт питания был тогда. Но Христос решил при помощи ужина показать нечто. Нечто им напомнить, чтобы это было для них как напоминание. И он там берет этот хлеб, ломает, да, вино там тоже подает, да. И вот обратите внимание, кстати, хочу сказать, и в самой вечере уже, вот заметьте, он ломает, он подает. То есть они сидят, генералы, а вот слуга опять ломает, подает и говорит так, смотрите, вот этот хлеб, вот как я его ломаю, да, вот это есть плоть моя. За вас сломимая. Чтобы вас спасти, чтобы вас чему-то научить, я должен вам показать пример. Я не должен психануть, я не должен сорваться, я не должен обидеться на вас. А плоть у меня такая, как у вас. И вот, смотрите, вот берет хлеб и говорит, вот, преломил и сказал, вот это есть тело мое за вас сломимое. Вот так я делаю со своим телом. Вот так, когда вы зашли сюда, в этот дом, никто из вас не захотел ломать свою гордыню. Никто не захотел умыть друг другу ноги. А надо было вот так вот взять и сломать. Вот я взял и сломал, а вы не взяли и не сломали. Это я так своими словами говорю. Так он не говорил, это и не было это упрек им. Это было такое наглядное пособие, при помощи которого он попытался наглядно объяснить, изъяснить, чтобы запечатлилась вот эта картина. Вот так надо было тебе, Петр, сломать свою гордыню. преломить. И умыть ноги, допустим, Иоанну. А тебе, Иоанн, надо было так с собой сделать. И вот Христос говорит, я вот так вот беру ради вас, вот так делаю. А вы так не делаете. И вот я ломаю хлеб и напоминаю вам, что вы вот так должны ломать свое тело. А когда ломаем тело, оно страдает. Когда мы его режем, там написано, глаз соблазнять, вырви рука, отсеки, будет кровь. И вот мое страдание связано с кровью. Ну, если идет дело к умерщвлению плоти, то идет к смерти, идет к кровопролитию, да? И вот это написано «вино Нового Завета». Почему Нового Завета? То кровь была агнца, ягненка какого-то, да? Это символ, это обряд. А вот так надо себя заколоть, вот так, по моему примеру, да, вот так надо проливать свою кровь, страдающей плотью перестает грешить. Заметьте, это вино, как бы новое вино, вино Нового Завета. Это внутри должно, все, что было в символах, в обрядах, в храмовых служениях, в жертвоприношениях, это было вне вас. Это была праведность от закона, что вы участвовали вот в этих обрядах. А теперь это Ветхий Завет. Вложу законы мои в мысли, напишу их в сердцах. Вот это страдание в вашей плоти должно происходить в себе. Сломать свою натуру, вот так преломить. Это внутри вас надо побороть свою гордыню. Когда вы ее будете ломать, она будет страдать, проливать кровь. Вот когда вы, помните, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Вот как, против чего? Против своего греха, не до крови сражались. Когда кровь потечет, вот это Новый Завет. Это уже внутри вас происходит. Это вы меня впустили внутрь вас. И внутри вас происходит вот это действо. У нас это опять точно так же все превратилось во что? В обряд. И теперь поучаствовали в вечере. Благодарим Господи, что мы поучаствовали, что ты нас удостоил. Но в Библии уже написано, кто ест и пьет недостойно. А кто-то говорит, ну я достойный, я же прошу прощения каждый раз. Я говорю, и каждый раз повторяешь, и каждый раз не приносишь достойный плод покаяния, да? Так это же не покаяние. Я прошу прощения, грешу. Опять каюсь, грешу, каюсь, грешу. И так без конца и без края. Где же достойный плод покаяния? Его нет. Значит, ты, получается, уже в привычку это перевел, да? Это у тебя некий такой ритуал, да, покаяния. Но если покаяние, то надо тогда, то, в чем ты каялся, то надо с этим, как говорится, завязывать. А если ты не завязываешь, то, значит, обряд совершаешь, да? Христос показал в обряде, я уже так говорю по-нашему, да, в обряде вечери, который мы с вами как обряд совершаем, показал именно, что делать в дальнейшей своей жизни с плотью. Со своей греховной, на примере вот этого хлеба и на примере собственной жизни. Распятие или преломление своей плоти – это и есть истинная праведность по вере. Потому что надо было проявить истинную веру, чтобы вот такое совершить с ней. Вот попробуйте без веры вот так внутри бороться своей обидой, там, раздражением, психами своими, да, вот без веры. Без внутреннего размышления, без борьбы. Вот попробуйте это сделать. У вас не получится. В сознании должна произойти борьба. Там должен произойти перелом. И человек должен поступить не так, как хочется, а так, как надо. И заметьте, без веры это невозможно сделать. Так вот я еще раз повторяю, что именно вот борьба с своей плотью, да, распятие, преломление своей плоти, это, вот это и есть уже на самая настоящая истинная праведность по вере. И она не наигранная, не ритуальная, да? А самое, что ни на есть настоящее. А вот если говорить о том, вот что мы с вами совершаем обряд вечери Господней, да? Если говорить, что обряд вечери Господней, ну, создает видимость причащения к божескому естеству, я подчеркиваю, видимость создает. к божескому естеству мы не приблизились, характер наш остался такой же самый, и мы же еще и говорим, что грех не победим, да? Так вот, обряд вечери, который создает видимость причащения к божескому естеству, и если это совершается без каких бы то ни было потуг внутри нас сломать свою плоть, подумать и переосмыслить свой внутренний мир, то тогда вот этот обряд вечери – это чистой воды фарисейский обряд, создающий видимость праведности, но заметьте, не от закона, вернее, от закона, а не от веры. Вера то говорит, что не воздавай злом за зло. Разум нам говорит, Бог через разум говорит, не воздавай злом за зло. А моя плоть говорит, так он мне на голову вылезет, ему надо дать сдачи, дать так, чтобы он больше вообще и рот не раскрывал в моем направлении. Ну вот мы поучаствовали в обряде, а внутри плоть не ломаем. Вот он наш закон, вот она праведность от закона. От какого? Праведность от участия в вечере Господней. Так это даже не вечеря Господня. Вечеря Господня означает ломать каждый день свою плоть. Мы ее не ломаем. Значит, что? Веры нет. А что есть? Обряд. И есть на основании этого обряда самоуспокоение? Да. Самоправедность? Да. Вот обратите внимание, человек умирает, быстренько надо совершить обряд вечери. Прибежали, успели, поел, все, слава Богу, все на небе. Ну где вы такой обман читали в Библии? И тот человек же тоже думает, что перед смертью успел поесть вечери, его за это возьмут на небо. А зло осталось, да. А ты с ним боролся? Нет. А тебя учили этому? Нет. Так что ты совершил? Причастился к божескому естеству. Так божеское естество – это если у тебя есть любовь, и Бог есть любовь, то у тебя божеское естество. Ну, при условии, что любовь не перестает, не гордится, не бесчинствует, да? А если этого нет? А если этого не было? А если человек ждал только молиться Господи, удостой принять вечерю, чтобы на небо попасть, вы понимаете, какой вообще обман совершается? Вы можете представить, у человека воскреснет. Воскреснет не то пришествие, в какое он собирался. Воскреснет совершенно иное воскресение. Неправедных, нечестивых. И вдруг увидеть себя среди, будем говорить, всех тех преступников, разбойников, которые как жили, так и с теми умерли. И рядом будет стоять вот этот пастырь. Вот этот преподобный, даже не пастырь, а пастор, который, я не знаю, умышленно, неумышленно, за всех одинаково нельзя сказать. Но получилось, что он одурил человека. Можете представить разочарование человека? Вот этого обманутого. Ну и того еще, священника. Ну тот хоть, как говорится, пожил в это время, живя на земле. Еще о чем хотелось бы вам сказать. О чем говорит нам устройство храма? Есть святое, и есть святое святых, вы помните, да? Храм состоит как бы из двух частей. Есть, я не беру там двор, внешний, внутренний, да? Я беру само здание. Есть святое, и есть святое святых. Далее. Святое, оно, обратите внимание, с питьями, омовениями, пищами, жертвами, да? И я к чему это говорю? Где священникам, вот как бы во святом, да? Где священникам и участникам надо было принимать участие вот в этих всех церемониях телесно? Я сейчас не говорю там о деталях, я как бы в общем говорю. Кто-то приносит жертву, кто-то принимает, кто-то куда-то там по обряду что-то совершает, да. Но обратите внимание, святое, и там что были? Жертвы, жертвенники, помните, да, питья, омовение, пищи, да. И всем, и священникам, и тем, кто пришли с этими жертвами, надо было, ну, телесно участвовать вот в этой церемонии. Но как вы помните, да, если сейчас пока не читаете стихи, я думаю, что это будет уже в следующий раз, да, Как вы помните, здесь, вот в первой части во святом, да, не могло происходить очищение от грехов в совести человека. И если вы помните, да, я потом буду в следующий раз читать это подробно, да, и вы это увидите. А во святом святых нет никаких ни жертв, я имею в виду там ягненков каких-то, там волов, тельцов, да, голубей туда никто не носит, да. Значит, во святом святых нет ни жертв. Далее, если есть там жертвенник, то он золотой, и на нем какие-то курения с благовонного там состава, эти курения возносятся. То есть тут уже как бы заметьте, что не надо жертву какую-то приносить, тут нечто другое, да. Кстати, тоже хочу обратить внимание, в первой части там медные подножия, там серебряные столбы, да. А вот во святом там уже больше золота, там уже, помните, ковчег золотом снаружи и изнутри обложенный, помните, да? Так вот, во святом святых нет жертв, нет омовений, нет жертвенников с жертвами. То есть там нет никаких обрядов, нет никаких символов. Здесь только ты, вот я, обратите внимание, что хочу подчеркнуть, здесь вот, если ты туда заходишь, здесь только ты. Я почему говорю, если ты только заходишь, да? Просто чтобы вы поняли, Новый Завет говорит нам через апостола Павла, что мы должны туда зайти. И в следующий раз я с вами буду, надеюсь, Бог поможет доступно вам объяснить, что обозначает вот это вхождение во святое святых нами, верующими. Я думаю, будет понятно, о чем говорит кое-кто нам, да, что как бы там, типа, на небе есть небесное святилище, что мы там веру должны перейти из первой части во вторую часть, что это из себя представляет, как там сегодня это люди понимают, как они это объясняют, да. Я вам просто хочу сказать, это не в адрес того автора говорю, а в адрес тех, которые вот это что-то там пытаются объяснять. Но это настолько далеко от того, что было Богом заложено вот в это понятие храм, храмовое служение, святое, святое, святых, что значит Христос туда вошел, как Он вошел, и как мы должны, то есть храм вообще это не просто какое-то здание, где Бог обитает, и непонятно, что там и почему там, да, а храм – это символ для каждого из нас, чтобы мы просто понимали, что святое обозначает нечто в нашем храме, храме нашего тела. И святое святых тоже обозначает нечто в нашем храме. Только святое – это наружное, внешнее, обрядовое, символическое, дела закона, это повиновение Богу, исполнение как бы закона плотью, да? Помните, дела закона относятся до плоти. А святое святых обозначает внутренний мир человека. Если религия касается нашей внешности, то да, и в церковь надо ножками прийти, и тело надо посадить там на кресло или на стульчик в собрании, ушами надо слушать проповедь, слушать псалмы, да, устами надо молиться, да, ножками опять надо встать, выйти, в обряде надо поучаствовать телесно, рукой взять, в рот положить, съесть, да. Вы видите, да? А святое, это я вам сейчас перевел, что такое праведность от закона новозаветнее, да? Оно все относится до тела. А праведность, это праведность от закона, это Ветхий Завет. Это как бы святое и святых, потому что Ветхий Завет – это именно служение во святом святых, это идентичное понятие. А Новый Завет – это то же самое, что праведность от веры, а это святое и святых. И именно во святом святых, и как я уже сказал, нет жертв, нет омовений, нет жертвенника. Здесь только ты. Ты туда должен войти. Если мы не понимаем зачем, то мы потому и вообще не понимаем смысл вообще всего Нового Завета. Мы туда должны зайти, и Павел об этом пишет, что мы должны и можем иметь дерзновение входить туда путем новым и живым каким-то. И следующее наше собрание, следующее... Вот я уже сказал, следующая пятница. Я написал там, ну, не получилось у нас в начале. Я написал, следующая пятница и следующая суббота у нас не будет нашего общения ну, у меня есть на то причины, да, просто эти два дня мы пропустим, а потом у нас все будет как обычно, да. Так вот, я говорю, в следующий раз я буду с вами говорить именно о храме, о храмовом служении, только не так, как, знаете, там иудеи понимали, да, без каких-либо подробностей, но я буду рассказывать вам смысл, чтобы мы поняли, что значит мы должны верой перейти из первой части во вторую часть. Я уже говорил там, знаете, то с такой стороны, то с такой стороны, это уже можно было понять, но я надеюсь, Бог поможет, я вам так скажу, чтобы вы сразу поняли, что означает переход с одного, со святого, святое, святых. И я думаю, что вопросы на эту тему у нас, как говорится, отпадут. Так вот, я говорю, мы должны войти во святое святых, да, и здесь, обратите внимание, как я сказал, нет никаких символов, никаких жертв нету, да, никаких там праздников, никаких дней, ни питья, ни омовений нету. Заходишь ты, здесь Христос, здесь слава Божия, обратите внимание, слава Божия – это слава Его характера. Христос – это тот, который достиг славы Божьей, и эта слава Божья покоится на нем. Ты туда заходишь, да? Помните, туда надо было зайти сквозь завесу, а завеса символизирует плоть. И когда Христос распял свою плоть, то он как бы вошел во святое святых, то есть, другими словами говоря, образно вошел во святое святых, и в этот момент разодралась завеса, помните, да, сверху донизу, и как бы тайна, которая была за этой завесой, тайна святого святых, что там творилось, оно перестало быть тайною, а стало как бы уже явью какой-то, да. И вот, заметьте, чтобы туда войти, то надо было разодрать плоть свою Христу, да. Далее, чтобы мы вошли во святое святых, надо было свою плоть разодрать, вот эта завеса, отделяющее святое от святого святых. Вот это Христос говорит, все стою в двери и стучу, это он стучит в нашу плоть. И пока мы ее не раздерем, пока мы плоть свою не наклоним к размышлению и чувство навыком не приучим к размышлению, да, Христос не может войти в наш внутренний мир. Наш внутренний протест, вот эта наша плотская натура забаррикадировалась и говорит, не упущу. Хватит того, что не надо украсть. Хватит с того, что нельзя, хватит с меня, что нельзя прелюбодействовать. Дай хоть в тайниках души побалдеть, дай хоть в душе там порадоваться, представить себе ту голую женщину или голову мужчину. Не пустим. Мы праведные, мы вот ходим в церковь, мы покрестились, что ты от нас хочешь. Иди вон к алкоголикам, иди к наркоманам, иди к зэкам в тюрьму. Так вот это Христос стоит, и мы его допустили только до плоти своей. Мы плотью выполняем предписания и законы, а в мысли и в совесть не пускаем. Не позволяем Христу туда войти. Там грех, а мы его, как говорится, не преломляем. И вот что значит распять плоть со страстями и похотями? Это разодрать вот эту завесу, у которой стоит Христос и просится: впустите меня внутрь, в мысли и в сердце. И я хочу там написать, записать свои законы. И только тогда вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. А до этих пор вы просто книжники фарисеи. И я вам могу сказать, читайте внимательно 23 главу Матфея. Горе вам, книжники фарисеи, гробы окрашенные. Вас ждет большая-большая беда. Так вот, во святом святых только ты, только Христос, только слава Божья и ковчег с законом. Да? Помните, ковчег золотом снаружи и изнутри обложен, да? Далее, никаких там символов. Там сухой, расцветший жезл Ааронова, обратите внимание, атмосфера. Сухой жезл, то есть, ну, будем так говорить, из дерева вырезанный там или по форме очень был похожий, его, как говорится, привели в порядок, ну, как посох, как жезл, допустим, да? И слушайте. Там такая атмосфера, что даже сухой сучок расцветает, и цветочки не увядают, у сучка нету ни корней, нет ни земли. И обратите внимание, он и с плодами, он и с цветами, плоды не опадают, плоды не становятся увявшими, да, и цвет не опадает, и тоже с ним ничего не случается. Там сухой жезл Аароновый, и обратите внимание, и манна небесная, которая тоже не подлежит испорченности. Она не портится. Хотя вы помните, да, утром собирали евреи, ну, все, что не, это, не было собрано, оно испарялось, да, а могло и засмердеть. Вы видите, да, здесь веками лежала манна, которая не портилась. Сухой, как я уже так говорю, сучок, да, жезл Ааронов, расцветший, с плодами, цветами и неувядающий. Обратите внимание, о чем здесь говорится, что тот, кто зайдет во святое святых, попадает в атмосферу вечной жизни. То есть, если ты даже, уже так скажу, сучок сухой, зацветешь и будешь плодоносить. Здесь манна не пропадает, она не портится. Это хлеб как бы небесный. Это Слово Божье, которое мы с вами получаем. Это Христос в лице Слова, которое мы с вами исследуем. Это никогда не портится и всегда актуально и насущно. И дальше задаю вопрос, так что же там необходимо делать во Святом Святых? Смотреть на закон или в закон Христа. Видеть на фоне закона и на фоне Христа свои грехи. Далее, понять, что ты должен за них умереть, если ты от них не избавишься. Ну и задаться вопросом, как этого избежать. То есть ты туда зашел, обратите внимание, никакой религиозной атрибутики нет. Что есть? Христос, слава Отца Небесного, да? И ты. Ты видишь сияние, блеск и красоту и славу Христа и видишь, что ты не таков. И теперь, ну, Христос пришел, тебя не на суд привел. А вы помните, я буду тоже об этом читать, Святой Святых называется очистилище. Вот здесь происходит очищение греха. А в первой части там только напоминается о грехах. А очищение во второй части храма. И туда надо было зайти, чтобы избавиться от греха. И как на самом деле вот здесь во Святом Святых совершается богослужение? А вот он Христос, вот он расскажет тебе, он наставит, напомнит, обличит. Как я вам говорил, смотрите, праведность по вере во Христа. Личный контакт, осмысленный контакт. Христос будет говорить, будет обличать, будет утешать. Ты будешь слушать, обрядов нет, символов нет, доктрин здесь нет. Не в смысле, что это не надо, а в смысле, что это не является, ну, будем говорить, основанием того, что ты Божий человек. Если ты не слушаешь меня и не освящаешься, что, то все твои там обряды и символы, пусть они 100 раз будут правильные, да, они ничего тебе не дают и никак тебя не украшают. Вот Христос здесь наставит, научит, расскажет, обличит, а ты послушаешь, и будешь делать все без символов и обрядов. Будешь делать с верой, невзирая на то, что плоть твоя, может быть, не будет хотеть этого делать. И помните, над крышкой ковчега были ангелы, помните, да? Вот ангелы Божьи будут наблюдать за процессом твоего освящения. Они будут заботиться, они будут тебе помогать, да? А ты должен будешь, то есть, с Христом ты разговариваешь, а ангелы, как слуги, будут способствовать твоему процессу освящения. Поэтому, как я уже вам сказал, жертвы и обряды, ну, как бы в первой части храма, во святом, который там делали, совершались, да, они указывали на грех. И направляли внимание на то, что надо будет переходить во святое святых, то есть в очистилище, где происходит настоящее очищение от грехов, и именно, подчеркиваю, в совести, в глубине. То есть грех должен быть искоренен в самом своем зародыше. То есть праведность по вере – это праведность не просто фарисейская, наружная, без внутренней, а праведность по вере. Вера – это внутренний процесс, да, это праведность, которая и внутренне такова, да, и наружно таковая, как ковчег, снаружи золотом обложен и внутри золотом обложен. И внутри вот этого ковчега, помните, Христос был сильный и в слове, и в деле, он был и внутренне таков, он был и внешне таков, да, он не играл в святость, он не играл в религиозность, да, в религию не играл. И заметьте, вот этот ковчег снаружи и внутри обложенный золотом, он обозначает, что мы должны быть чистыми и внутри, и снаружи. И вот в этом ковчеге должны находиться вот эти скрижали. То есть закон Божий, нравственный закон, ну, в том виде, в каком он лежал тогда, будем говорить, в храме, да, в Ветхом Завете. В Новом Завете, тут я уже так добавляю, да, тут уже добавляется сюда к тому, закону Божьему, состоящему из 10 заповедей, добавляется Нагорная проповедь, которая является продолжением этого закона, то как бы буква закона, а Нагорная проповедь – это дух закона. То как бы дело закона, которое определялось законом, относится до плоти, а Нагорная проповедь относится, заметьте, до внутреннего нашего мира. Блаженны чистые сердцем – это уже внутри. Это уже во святом святых нашего телесного храма. Так вот, я сказал, нам надо будет переходить во святое святых. Поймите, это не ногами делается, это объясняется на основании вот тех символов и обрядов, которые были в Ветхом Завете. Нам нужно будет перейти, но не буквально, а духовно, понимая смысл вообще храмового служения, что обозначает святое, что святое, святое святых, какая разница была в богослужении в одном и в другом святилище, да? И понимая вот это служение, на основании вот этого разумения, нам нужно было нужно будет перейти во святое святых, то есть, другими словами, в очистилище, пустить Бога во святое святых, где уже обряды и символы, и церемонии, и всякие омовения, обрезания и жертвы отходят, и где ты стоишь пред Христом, где ты вступаешь в личный контакт, о чем я вам когда-то говорил, непрестанно молитесь Духом. Тут уже, как говорится, личный контакт, и ничто из постороннего, детсадовского, обряды, символы и там еще что-то, да, не должно уже нас отвлекать. Это уже школа, интеллектуальная школа, где разум должен принимать участие, и где идет личный и постоянный, и ежедневный контакт человека, верующего со Христом. И где, то есть внутри, в нашем сердце, в нашем разуме происходит очищение от греха. Святое, как я уже говорил, относится до плоти. То есть там происходит очищение плоти от греха. То есть руками не делай убийства, руками не воруй, там помните, да, руками, не, телом не прелюбодействуй, да. Значит, святое относится до плоти, и там происходит, как я сказал, очищение от таких внешних, видимых глазами грехов. А святое святых относится к внутреннему миру нашего храма, да? И здесь происходит очищение из глубины сердца и очищение от греха из глубины сердца и помыслов. То есть это наружное и внутреннее как бы благочестие, да? Видимое и невидимое, поверхностное и глубинное, обрядовые как бы и полностью без такового, то есть без обрядов. Другими словами говоря, я сейчас просто подытожу наше сегодняшнее общение, да? Ветхий Завет – это законы, относящиеся до плоти, да? Ветхий Завет – это святое, Ветхий Завет – это Ветхий Завет, основанный на обрядах и на символах. Новый Завет – это служение во святом святых, да, это праведность по вере, а Ветхий Завет – это праведность от закона. Вот. Ну, я думаю, так более-менее старался своими словами, чтобы было понятно вам, да, более-менее, думаю, объяснил вам. Еще раз напоминаю, тут не сколько нужно вот это вот сидеть и мозговать, хотя, может быть, и придется поначалу немножко так, чтобы улеглось там в сознании, да. Но, тем не менее, хочу вам такое сказать, что здесь, если вы поймете, что вы должны внутренним миром воспринимать Бога, что настоящие отношения с Богом – это те, которые внутри нас происходят через работу Святого Духа, да, то можете выбросить из головы вот эти все храмы, святое, святые, святое, святых, да. И вы, Павел об этом пишет, что сегодня, сейчас как бы об этом нет надобности подробно говорить. И я вам еще такое хочу сказать в заключение, что если человек слышит голос Божий, понимает его, может отличить от голоса сатаны, да, если человек вступает в контакт, он слышит обличение, слышит подсказки, он приобретает мудрость, меняется внутренний мир, знает он того или не знает, понимает он это или не понимает, он находится во святом святых, он находится в очистилище, и подтверждением этого является избавление от внутренних пороков, он становится чище, благороднее, добрее, любвеобильнее и так далее и тому подобное. Он находится в присутствии самого Бога. Он как бы вошел во святое святых, как некоторые говорят, небесного храма. Так вот, наше наружное исповедание закона Божьего, да, это земной храм. А внутренний наш храм, святое святых нашего храма, это символизирует уже небесное состояние. И переход из святого, святого во святое святых, из как бы из земного в небесное, да, там, святилище, обозначает качественно новое служение человека Богу. То есть это уже внутренний процесс, внутренний, я уже так скажу, интимный контакт, не один на один, тет-а-тет, Бог разговаривает с человеком. И только тогда происходит очищение от наших грехов. Всего хорошего, Божьих вам благословений. До следующей встречи, которая будет у нас завтра с вами. Оставайтесь с Богом.